Твоя религия – твой долг. Это твоя плоть и кровь. Смотри, у кого ты берешь. Бери религию от праведных, не бери от отклонившихся. Существуют признаки муршидов, свойственные только им. Первый признак – это когда к тебе приходит чувство настоящей веры и духовного подъема в его присутствии. Что бы он ни говорил, это ради Аллаха. Из его уст выходит только проповедь, только назидание. От его речей и присутствия ощущаешь равную пользу. Следующее – видеть в его сподвижниках и мюридах признаки веры и искренности, богобоязненности и скромности, искренняя любовь друг к другу, оказание предпочтения другому перед собой. Таким же образом узнают умелого доктора, наблюдая за результатами его работы, коими являются полное исцеление больных, учитывая при этом, что количество излеченных не единственный критерий, а важнее всего наличие в них искренней богобоязненности и избавленности от душевных пороков. И третий признак – это присутствие среди его мюридов представителей различных социальных слоев и национальностей, так как таковыми были сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалам.
Абдул-Кадр Иса. Истина суфизма.
Заключение договора с муршидом. Из всего предыдущего ясно, что желающему духовного совершенства мюриду необходима близость с шейхом, назидающим и направляющим его на верный путь, посылающим луч света во все уголки его души. Мюрид дает муршиду клятву следовать за ним по пути избавления от недостатков и приобретения достоинств, достигая степень ихсана. Заключение такого договора или клятвы основано на Коране, Сунне и примерах сподвижников. Из Корана. «Воистину те, которые присягают тебе, о Мухаммад, на верность, присягают Аллаху. Мощь его превосходит мощь их. Всякий, кто нарушает присягу, поступает во вред себе. Всякому, кто верен обету, Богу данному, дарует он вознаграждение великое». Коран, сура 48, аят 10. Когда подобная клятва обращена к Аллаху, он предостерегает от ее нарушения. «Будьте тверды в завете с Аллахом, коль дали вы его». Коран, сура 16, аят 91. «Будьте тверды в обещании, ибо потребуют ответа за исполнение его». Коран, сура 17, аят 34. Из Сунны. Действительно, заключение договора и клятва совершались в форме талкина, диктовки. Это происходило или с группой мусульман, мужчин или женщин, или индивидуально. Клятва мужчин. Что касается клятвы мужчин, то Аль-Бухари приводит от Убайды ибн Самита. Пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, сказал: «Дайте мне клятву, что не будете предавать сотоварищей Аллаху, не будете красть, прелюбодействовать, не будете убивать ваших детей, не будете измышлять клевету в лицо и за спиной и не ослушаетесь в добром деле». Кто из вас выполнит эту клятву, того вознаградит сам Аллах. А кто совершит из этого что-либо и понесет наказание, то это ему будет искуплением. А кто совершит что-либо и Аллах скроет его, то если будет угодно Аллаху, простит он это, а если будет угодно, накажет. И мы дали ему клятву в этом. Что касается талкина группе, то Иаля ибн Шаддад сказал: «Рассказал мне мой отец от Шаддада ибн Ауса, ради Аллаху ангу, и подтверждал его рассказ Убайда ибн Самит. Мы находились возле посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, и он сказал: „Есть ли среди вас посторонние“? Он имел в виду людей Писания. Мы сказали: „Нет, о посланник Аллаха“. Он велел закрыть дверь и сказал: „Поднимите ваши правые руки и говорите: „Ла иляха илляллах“. Мы повторили: „Ла иляха илляллах“. Потом он сказал: «Хвала Аллаху! О Аллах! Ты послал меня с этим словом и повелел мне это слово, и обещал мне за это рай, ведь ты не нарушающий обещания». Потом он сказал: «Благая весть вам! Аллах простил вам ваши грехи». Что касается индивидуального талкина, то действительно Али радиаллаху анху спросил пророка, саллиллаху алейхи вассалам: «О посланник Аллаха, укажи мне наиближайшие пути к Аллаху и наилегчайшие из них для его рабов, и наидостойнейшие пути для Аллаха». Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал: «Ты усердствуй в поминании Аллаха вслух и про себя». Али радиаллаху анху сказал: «Ведь все люди поминают Аллаха. Укажи же мне на что-нибудь особенное». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, сказал: «Наидостойнейшее из того, что сказал я и пророки до меня, ла иляха илляллах. Если небеса и землю положить на одну чашу весов, а ла иляха илляллах на другую, то последнее перевесит. И судный день не наступит, пока будет хотя бы один человек, говорящий ла иляха илляллах». Потом Али радиаллаху анху спросил: «Как же мне поминать Аллаха?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал: «Закрой глаза и слушай меня, а потом трижды скажи громким голосом «Ла иляха илляллах». Принятие клятвы у женщин. Передала Сальма бинт Кайс, да будет доволен ею Аллах, одна из сестер матери пророка, саллиллаху алейхи вассалам: «Я пришла к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, и дала ему клятву вместе с женщинами из ансаров, жителей Медины. И тогда он поставил нам условие не предавать Аллаху сотоварища, не воровать, не прелюбодействовать, не убивать детей, не клеветать. И мы дали ему клятву и ушли. Затем, возвращаясь, я сказала одной из них: «Вернись и спроси посланника Аллаха, что нам запрещено из имущества наших мужей». Она сказала, что спросила, и он ответил: «Жить на довольствии мужа и сожительствовать с другим». Принятие клятвы у несовершеннолетних. Приводит Табрани от Мухаммада, сына Али, сына Хусейна, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассалам, принял клятвы у Хасана и Хусейна, у Абдуллы ибн Аббаса, у Абдуллы ибн Джафара, да будет доволен имя Аллах, когда они были еще в подростковом возрасте. Табрани привел также от Абдуллы ибн Зубайра и Абдуллы ибн Джафара, что они оба дали клятву посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, в 7-летнем возрасте. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, увидел их обоих, он улыбнулся и протянул им свою руку, и принял их клятву. Почтенные сподвижники давали клятву посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, в разных ситуациях. Среди них были общие клятвы, клятвы для отдельных поступков, перед совершением хиджры, джихада, а также относительно послушания и повиновения во всем. Что касается клятвы сподвижников праведным халифом посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, то примеров этому много. Ибн Шахин привел о сподвижниках от Ибрахима ибн Мунташира, а тот от деда. Клятва пророку, саллиллаху алейхи вассалам, была следованием аяту: «Воистину те, которые присягают тебе, о Мухаммад, на верность, присягают Аллаху». Коран, сура 48, аят 10. Клятва Абу Бакра, радиаллаху анху, заключалась в следующем: «Вы клянитесь мне в верности, пока я верен Аллаху». Анас, радиаллаху анху, передал: «Я прибыл в Медину после кончины Абу Бакра и назначения халифом Умара. Я сказал Умару: „Подними свою руку, я хочу дать тебе клятву, подобно клятве, данной мною Абу Бакру, слушать и повиноваться тебе по мере моих сил“». Салим ибн Амир, радиаллаху анху, сказал: «Делегация хамраов пришла к Усману, радиаллаху анху, и дала ему клятву не предавать сотоварищей Аллаху, выполнять молитвы, выделять закат, поститься в месяц Рамазан и отказаться от празднеств маджусов, огнепоклонников. Когда они сказали „да“, Усман, радиаллаху анху, принял их клятвы. И таким путем пошли наследники пророка, саллиллаху алейхи вассалам, муршиды суфиев, в принятии клятвы в каждом поклонении. Устаз Ан-Надави в своей книге «Люди, мысли и призывы в исламе» сказал: «Действительно, шейх Абдул-Кадр Гейлани открыл ворота клятвы и покаяния, в которую входили люди со всех материков исламского мира. И Аллах открыл эти ворота руками шейха Абдул-Кадра Гейлани. В эти ворота вошли толпы людей, число которых знает один Аллах и поведение которых изменилось. Ислам преобразился для них, и шейх был их наставником и воспитателем. Эти духовные ученики ощущали большую ответственность после данной ими клятвы и обновления их веры. Такие соглашения и клятвы оказывали эффективное воспитательное воздействие на душу каждого человека и общества в целом».
Абдул-Кадр Иса. Истина суфизма.
Передача свидетельства. Со времени пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и до наших дней это свидетельство, клятва и договор иджаза передавались от одного к другому, из рук в руки. И суфии называют этот договор словом «кабзат» – рукопожатие, то есть договор, передаваемый друг другу при помощи рукопожатия. И эти муршиды, мучтахиды, обновляющие веру в каждом поколении, подобны подстанциям, связывающие воедино и передающие друг другу заряд от главного источника. Сами подстанции не являются источниками, а являются распределителями, так как дальность передачи и расстояние ослабляют мощность заряда, а они призваны усиливать его. Это и есть смысл хадиса пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Ученые – наследники пророков. Но самый сильный аргумент – практическое испытание результатов подобных клятв и соглашений. Поэтому этого придерживались наши салафы, праведные предки и большинство мусульман нашей уммы. Адабы мюрида в отношении своего шейха. После того, как мы изучили пользу содружества и его роль, особенно содружество с наследником пророка, саллиллаху алейхи вассалам, которым является муршид, получивший право воспитания, и сам прошедший степень воспитания души под руководством совершенного муршида, находящегося в цепи передачи, доходящей до самого пророка, саллиллаху алейхи вассалам, вобравшего в себя шариат и истину, мы также выяснили важность договора с ним. Ниже мы упоминаем некоторые адабы, внешние и внутренние нормы поведения, требуемые от верного мюрида для достижения высшей цели. Воистину приближенные к Аллаху единогласно утверждают, что тот, в ком отсутствует адаб, лишается продвижения, а тот, кто лишается продвижения, лишается постижения, а обладатель адаба достигает степени великих людей за короткий срок. Адабы мюрида в отношении шейха делятся на две категории – скрытые и явные. Скрытые адабы. Полная покорность своему шейху, преданность ему во всех велениях и советах. Но это не слепое подчинение, в котором человек отказывается от собственного разума и выходит за рамки своей личности. Это покорение специалисту после утверждения основополагающих идеологических пунктов, таких как твердое признание его права и его квалификации, его мудрости и милосердия, и того, что он обладает знаниями шариата и истины. Это в полной мере аналогично тому, как больной человек полностью следует курсу лечения, предписанному врачом, и больной не считается в этом случае отказавшимся от своего разума, от своей личности. Напротив, это исходит из его разума, потому что он предался специалисту. Не упрекать своего устаза в его методах воспитания своих мюридов, потому что в этом деле он является мучтахидом, так же, как не следует мюриду открывать для себя ворота анализа каждого действия своего шейха, так как это ослабляет веру в своего шейха и лишает многих благ от него, и прерывает сердечную связь с шейхом и лишает духовной поддержки от него.
Великий ученый Ибну Хаджар аль-Хайтами сказал: «Если кто открывает ворота упрека в адрес шейхов и ворота анализа их действий, состояний и поступков, воистину это является признаком его оставленности и наихудшего его конца. И он не получит никаких добрых плодов от общения с шейхом. Именно поэтому сказано: тот, кто сказал своему шейху, то есть своему шейху в тарикате, зачем, не будет счастлив никогда. Если же сатана наущает сердце мюрида впасть в какое-либо сомнение относительно правомерности действия своего шейха с целью прерывания связи с ним и лишения мюрида веры в своего шейха, ему остается только улучшить свое мнение о шейхе и найти какое-либо основывающееся на шариате объяснение и правовое обоснование действиям своего шейха. Если ему не удается это, то он может спросить о том своего шейха с деликатностью и почтением. Так, как об этом будет сказано позднее, в разделе о собеседовании мюрида со своим муршидом. Ибну Хаджар Хайтами сказал: «Тот, кто откроет ворота объяснения шейхам и не будет замечать их состояние и передаст их дела Аллаху, и будет больше заботиться о делах своей души и ее воспитания по мере своих сил, воистину у него есть надежда на достижение и обретение своей цели за кратчайший срок». Не считать шейха безгрешным. Поистине шейх, каким бы совершенным он ни был, не безгрешен. Он может совершать ошибки и проступки, однако он не будет делать этого постоянно, и его цели, его устремления всегда будут направлены к Аллаху. Но если мюрид будет считать, что его устаз безгрешен, и однажды заметит что-либо этому противоречащее, он непременно впадет в отчаяние и позволит себе упреки в адрес шейха, и это станет причиной его разрыва с шейхом. Но мюриду не следует при этом допускать мысли, что шейх может ошибаться постоянно во всех его наставлениях и велениях, так как это лишает мюрида всяческой пользы. И он становится подобен больному, который посещает своего доктора, ожидая от него заведомо ошибочных методов лечения. Это ослабляет веру в шейха и сеет сомнения в сердце мюрида. Считать своего шейха совершенным и весьма квалифицированным в деле воспитания и наставления. Такое убеждение возникает после обнаружения в устазе качеств наследника пророка, саллиллаху алейхи вассалам, о которых было уже сказано, и обнаружение у людей, окружающих шейха, признаков твердой веры и бескорыстного поклонения, знаний и благих нравов. Быть бескорыстным и искренним в содружестве со своим шейхом, не преследуя при этом какой-либо мирской выгоды.